Дорогая молодежь, братья и сестры, гости, может, кто впервые пришел послушать Слово Божие в это собрание. Брат сейчас передо мной, который проповедовал, немного о себе рассказал, но я думаю, что, может, на молодежном общении мне свою характеристику говорить, может, даже не очень, ну как, не для молодежи эта тема. Потому что у меня 10 детей, ну, не все еще взрослые, правда, и уже 24 внука. То есть не молодежный возраст у меня. Хотя, друзья, вот как-то жизнь моя с юности, вот когда я уверовал, правда, еще не был в молодежи, ну, возраст был не молодежный еще. Ну, а всю жизнь все-таки связал с Богом и всегда был близко к молодежи. И вот хотел, ну, как бы для вступления одно место прочитать из книги «Бытие». Это Иаков, отец уже большого семейства, собрал как-то своих детей и говорит: «Соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Ну вот, я думаю, что мое слово, оно может таким и выглядеть. Соберитесь, я возвещу, что будет с вами в грядущие дни. То есть, связь поколений все равно должна быть. И молодежь, которая приемлет евангельский путь или приемлет служение Богу, очень важно, когда принимает наставление уходящего поколения. И вот отец дает благословение своим сыновьям. И если первая тема была, брат говорил о том, что Господь – часть моя. Второй брат говорил о том, что жизнь, которая у Бога, или которую только можно жизнью назвать, сам Господь о себе говорил, что Он есть жизнь. И наша жизнь, она имеет смысл только тогда, когда мы соединим ее с Богом, нашу жизнь. Когда мы примем Бога в расчет, когда Богу позволим управлять нашей жизнью, тогда она является настоящей жизнью. Ну и мне хотелось, может, продолжить и тему нашего общения. Вот здесь мы видим стих, что Господь говорит, Он живет на высоте небес, но Он еще и живет в сокрушенных и смиренных сердцах. А почему Он живет? Или что может Богу препятствовать жить в нас, людях? Вот это, может, и будет частью моей проповеди. Но брат уже сказал, что Бог почему-то ведет нас к сокрушению, но и не без нашего участия. Когда мы сокрушаемся перед Богом, то Он начинает оживлять. И интересно, все-таки это закономерность такая, да, духовный закон или порядок такой. Вообще человек стремится к жизни, он хочет жить, но сам жить или создавать жизнь он не может. И вот почему-то Бог ожидает от человека, и он сам способствует этому, и часто обстоятельства жизни помогают человеку сокрушаться. Он сокрушает человека. А когда Бог сокрушает человека, то не для того, чтобы сокрушить его, ну, в прах, а для того, чтобы потом этот прах, в который он его сокрушает, оживить, оживотворить. То есть настоящую жизнь Бог создает только там, где наступила смерть или где наступило сокрушение. Конечно, человек бывает, пытается сам жить или доказать, что он живет, может, самому себе, может, окружающим. И, знаете, жизнь, которую он представляет, или к которой он стремится, или которую он создает, она очень часто похожа на жизнь блудного сына, который посчитал, что в доме отца ему тесно, и он попросил следующую ему часть имения, и ушел из дома отца, и вот, расточив имение, он жил в свое удовольствие, и ему казалось, вот теперь я живу. Но оказалось, что недолгой была эта жизнь, или недолгим было это счастье, и он оказался у свиного корыта. Конечно, друзья, может, это даже и кто-то скажет, ну, не у всех же так, а все-таки у всех. Без Бога у всех оно так. Только, как брат уже говорил, что одни видят это вовремя, а другие, бывает, поздновато видят это, а некоторые и вообще к прозрению не приходят. Чтобы увидеть, что жизнь без Бога, она действительно жалка и пуста, и не имеет будущего. Текст, который хотел прочитать, записан в Евангелии от Луки, 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава, сначала. Думаю, для многих или для большинства, наверное, присутствующих, это знакомая история. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Ну, братья и сестры, вот основная мысль этого отрывка, или к чему Христос здесь как бы дело вел, или почему евангелист Лука этот случай описывает, основная мысль: сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Ну, можно сказать, это и тема сегодняшнего нашего общения. Или что препятствует Богу жить в людях, или обитать в людях, или быть частью их жизни, или осчастливить человека? Что мешает Богу дать человеку благословение? Вообще, между прочим, если говорить о благословении, то, наверное, все люди его желают иметь. Все люди. Ну и особенно молодежь в молодом возрасте. У молодежи очень много таких желаний, ну, которые сокровенные желания. Жизнь еще вся впереди. Многие мечтают о хорошей семейной, супружеской жизни. И действительно много делают для того, чтобы жизнь их сложилась хорошо, чтобы им действительно быть счастливыми. И искренне этого желают. Искренне этого желают, и я бы сказал, что действительно и искренне ищут этого. Но почему-то не у многих складывается все хорошо. И, как я уже говорил, одни это видят, даже уже когда жизнь их, ну, в расцвете сил, а другие, бывает, этого не видят. Кто-то к прозрению вообще никогда не приходит. И потом, когда жизнь уже, ну, можно сказать, больше половины прожита, человек, оглядываясь назад, кто-то впадает в отчаяние, и кто-то, может, и уходит из жизни. У кого-то другие, ну, выходы какие-то человек ищет. Вот так бывает с нами. Мы стремимся к лучшему, стремимся к тому, чтобы быть счастливыми. И, братья и сестры, друзья дорогие, это счастье, между прочим, отдано где-то в каком-то смысле в наши руки. Господь тоже желает, чтобы мы были счастливыми. Господь желает, чтобы мы были и благословенными, чтобы мы благословение от Него получили. Но я вернусь к этой истории с Закхеем. Хотел вспомнить вот тот отрывок, который мы вначале прочитали. Иаков дает благословение своим сыновьям. Ну, я не хотел читать или утруждать вас или обременять этим прочтением текста, но напомнить четверых сыновей Иакова. Трое из них старшие. Ну, старший, первенец, Иаков о нем говорит, это крепость, сила, как бы опора его. Он большие надежды на него возлагал. Но, говорит, ты взошел, ты осквернил, и поэтому не будешь преимуществовать. То есть оказалось, в жизни этого человека были моменты такие, которые попрепятствовали ему получить благословение отца. Ну и Иаков, он уже как зрелый, как духовно зрелый человек, он, возвещая будущее сыновьям своим, но не на пустом месте или не просто так вот, одного люблю, тому благословение дам хорошее, а которого не очень, тому, может, похуже благословение. Совсем не так. А оказывается, наше благословение или будущее наше, оно тесно связано с нашим настоящим и в каком-то смысле с нашим прошлым. То есть в каком-то смысле с прошлым. Почему я так говорю? Потому что если у человека прошлое, ну, не очень доброе, оно, наверное, у всех подобно блудным сыновьям и дочерям. Но когда человек в настоящем все-таки прошлое свое осознает или сокрушается перед Богом, тогда будущее, оно будет благословенно. И вот в отношении первого Иаков так сказал: не можешь или не будешь преимуществовать. В отношении второго и третьего сына он тоже говорит: проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. И он еще говорит, что там не только был гнев, а он говорит, в совет их не внидит душа моя, и к собранию их не приобщится слава моя. То есть, оказывается, у этих сыновей, его двух сыновей, был случай такой, или был тоже, было такое прошлое, с которым Иаков не мог соединиться, или чего Иаков не мог одобрить. И оно тоже явилось серьезным препятствием для того, чтобы получить благословение. Когда я читаю историю четвертого сына Иакова, то о нем такие возвышенные слова, такое большое будущее. Большое благословение унаследовал четвертый сын Иакова. Но знаете, друзья, когда вникаешь в историю этого человека, то в истории этого человека очень много темных пятен. И тогда возникает вопрос, а как же так? Трое с темными пятнами прошлое, и нет будущего, нет благословения. А четвертая история с темными пятнами прошлого, но большое будущее, большое благословение. А там случилось, друзья, то, чего Бог желает достичь в каждом человеке. Там случилось сокрушение. Когда в жизни Иуды, это четвертый сын Иакова, Бог открывал ему, как вот и в сегодняшний день или в настоящее время, Бог открывает каждому человеку его внутреннее состояние. И когда Бог открывает нам наше внутреннее состояние, то реакция наша бывает разная. Один на то, что Бог открывает ему, он в сокрушении, смиряясь перед Богом, раскаивается, обращается к Богу, принимает Бога в личную свою жизнь, позволяет Богу личной своей жизнью управить и изменить много в его жизни, а другой этого не позволяет сделать. Так вот, Иуда – это оказался тот человек, который первый из сыновей Иакова согласился Богу корректировать его жизнь. И будущее этого человека оказалось очень прекрасным, очень благословенным. Но если мы вернемся вот к этой истории, которую мы прочитали, здесь говорится о Закхее. Ну и, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы вместе с вами вот немного проанализировали, что говорит нам евангелист Лука. Некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый. Вот скажите, в настоящее время, в которое мы живем, нельзя ли в целом нашу жизнь так охарактеризовать? Ну вот, Вчера с сестрой одной был разговор. Она говорит, смотрю на нашу молодежь, просто завидно. Я говорю, а чему вы завидуете? Она говорит, ну наша молодежь живет в такой безбедности, в такой обеспеченности. Все есть. Права, сестра? В целом права. То есть можно применить или сравнить Закхея с молодежью. Человек богатый, все имеет. Чего не доставало Закхею? Он был, в общем-то, жизнью, ну, по мнению окружающих даже, ну или какое мнение он сам о жизни имел, он был очень доволен. Он был человек богатый и был, кроме этого, еще начальник. Молодежь, вы хотите быть начальником? Или неуместный вопрос? Ну, всякий, кто учится в заведении, в любом заведении, он учится не для того, чтобы быть чернорабочим, да? Да, или кочегаром, ну, чернорабочим. А он хочет быть начальником. Ну, хоть маленьким. Хотя бы 10 человек в подчинении. 3-4. Ну, все равно начальник. Ну, и это тоже человек. Начальник. Начальник мытарей. Человек богатый. Но одно, что мне нравится у Закхея, это искал видеть Иисуса, кто Он. То есть вот такой поиск, друзья, это все-таки первое препятствие, которое необходимо человеку устранить со своей стороны, чтобы Бог мог обитать в нашем сердце. Если со стороны человека нет поиска, а он, может быть, ждет, чтобы Бог что-то, ну, поменял в его жизни или как-то его сокрушил, а со своей стороны не ищет, может счастье пройти мимо. Все-таки искал видеть Иисуса, это можно сказать, то доброе, что есть в человеке или что должно бы в человеке двигать человека в правильном направлении. И Закхей не отверг, ну, как бы вот этот зов его души. Он искал видеть Иисуса, и он теперь вынужден был преодолевать препятствия. У него было большое препятствие. Народу было всегда вокруг Христа очень много, и он не мог его увидеть. Но если это препятствие не преодолеть, а он был мал ростом. Конечно, если говорить о росте, то, наверное, в молодежи есть разные понятия. Ну, я встречался вообще с некоторыми понятиями. Кто-то очень недоволен своим малым ростом, кто-то недоволен своим большим ростом. У нас как-то приезжал Евгений Никифорович Пушков в наш край алтайский. У нас там семейство одно есть в поселке. Ну, как на подбор. Сыновья, ну, рослые, крупные. Ну и вот побыли они там, Евгений Никифорович говорит, это мы сегодня побыли, где живут сыны Инаковы, а завтра поедем в такое место, где живут дочери Инаковы. Ну там дочери все, как на подбор, под 2 метра роста. Ну, конечно, кому-то нравится, что он имеет такой рост, а кому-то не нравится. Ну, у сестер может быть такое смущение, а как вот быть такой высокой, а надо, чтобы муж потом был, ну, хоть, наверное, на сантиметр или 2 выше, да, или как. А мал ростом, ну, вроде есть какое-то преимущество даже. Но я думаю, что это препятствие, которое очень легко можно преодолеть. Хоть высокий рост, хоть маленький рост. По крайней мере, Закхей нашел способ. Он забежал вперед, влез на смоковницу, ну и таким образом проблему он решил. Ну вот, друзья, как вы думаете, почему Закхей сделал это? И вообще, что для него это означало? Влезть на смоковницу. Человек – начальник мытарей, человек богатый, и вдруг на дереве. Вообще, это серьезно или не очень серьезно? Ну, как вы думаете? Ну, я бы сказал, не очень серьезно. Таким образом, может быть, преодолевать эти препятствия, ну, мне кажется, это ну, не самый лучший вариант. Но все-таки Закхей так сделал. Вообще, на что он рассчитывал, когда он влез на смоковницу? Чего он хотел? Ну, Писание говорит, что он хотел видеть Иисуса. Как вы думаете, он рассчитывал на то, что он там будет обнаружен? Но я думаю, что, может, и не рассчитывал. Но когда его там обнаружили, почему-то для него это было большим счастьем. Он очень быстро спустился с дерева, и когда Господь сказал ему: «Закхей, мне надо бы у тебя в доме быть», он настолько, ну, это принял с такой радостью большой, но это из текста дальше видно. Он действительно распахнул двери не только для Христа, но и для всех его гостей. И ему очень понравилось, или его это не смутило, что все-таки он обнаружен был, ну, может, в таком неловком даже положении или месте. И, конечно, он с радостью, написано, принял его, но появилось еще одно препятствие. Появилось препятствие, которое уже было серьезнее, чем малый рост. Люди стали его осуждать. Друзья, вот почему-то так, когда человек избирает что-то серьезное, что-то жизненно важное, что действительно ну, ни с чем нельзя сравнить, почему-то его осуждают. И, наверное, нет ни одного верующего человека, которого бы люди не осуждали за то, что он стал верующим. И, между прочим, вот это смущает очень многих. Многие, ну, может, к Богу не идут. В принципе, знают, что Бог есть. И благословение, которое Бог посылает, или присутствие Бога в жизни, оно очевидно вообще в жизни верующих людей. И когда человек вот так смотрит на верующих, хотел бы иметь и в личной жизни эти благословения. Но, знаете, вот эти толки людей – или мнение людей, или эти осуждения очень многих останавливают. Что скажут люди? Что скажут люди, когда ты свою жизнь свяжешь с Богом? Это для многих является большим искушением или большим тормозом. И это препятствие оказалось и для Закхея. Когда Господь сказал: «Сойди скорее, мне надо обнабыть у тебя в доме», он поспешно сошел, с радостью его принял, то люди начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. То есть, вот одно такое, конечно, суждение людей в данном случае было, что Закхей, оказывается, в своих глазах был человек мытарь, но он это здесь, ну, как бы не видел, а вот то, что он начальник, и то, что он человек богатый, это его удовлетворяло. А кем он, над кем он был начальник, это его, может, так сильно и не интересовало до этого. А теперь, оказывается, люди очень высоко подняли его профессию. А какая профессия это? Мытарь. Что это за профессия? Ну, у нас есть сегодня мытари. М? Ну, кто это? Налоговая инспекция. Ну, может, это не совсем. Ну, по крайней мере, для нас, все те, кто с нас деньги берут, мы их сравниваем с мытарем. Это и сотрудник милиции на дороге. Это и налоговая инспекция. Ну, все, кто с нас просят, те, кто у нас просят. Ну, как мы считаем, это люди порядочные, да, или это грешники? Достойны они, чтобы Бог жил в их жизни, чтобы Бог их благословлял? Вот недавно сотрудники меня остановили, выписали мне штраф, а я был в ближнем зарубежье, мне пришлось там и времени много потерять, пока я это уплатил. Ну вот, а мысли разные, роем в голове. Думаю, приду, ну, когда уплачу, наверное, пожелаю им Божьих благословений, ну, в кавычках. Конечно, и такие мысли были, ну, и каялся потом в этих мыслях. Ну, просто, думаю, Бог учит смирению, надо смириться, уплатить и молча. Какие тут еще наставления, когда нарушил? Ну, а в общем-то, вот такие суждения и здесь были. Закхей искал Иисуса. Закхей хотел свою жизнь с ним соединить. А люди, которые его окружали, они начали его осуждать и говорят, он все-таки недостоин. Он недостоин, Закхей, чтобы Иисус, Сын Божий или Божий человек, вдруг зашел под его кровь. Конечно, Закхей услышал. И я думаю, друзья, вот в этом случае с него бы взять пример нам. Когда мы слышим суждения людей, то здесь не оправдываться надо, не защищать свой авторитет или как-то, а проверить, все ли так в моей жизни. И все возможное надо исправлять. Вот так сделал Закхей. Он понял, что действительно появилось препятствие серьезное, и может Иисус, услышав все эти толки, в которых есть не доля правды, а действительно он грешный человек. И действительно он кого-то обижал, почему-то он это сразу вспомнил. Знаете, бывает так, когда про нас говорят, мы проверяем и почему-то ничего не находим, что так. Все не так, все неправда. Все про нас сочинили. А у Закхея не так. Он проверяет. Все так, все правильно, правильно говорят. И он говорит, Господи, половину имения моего я раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. Оказывается, друзья, это препятствие, оно тоже было преодолено Закхеем. И Господь сказал, ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама. Интересно, начальник мытарей, человек богатый, работает на противников, а почему-то Господь, ну, противников, он работал на римлян, раз он мытарем был. А Господь говорит, он сын Авраама. И общая вот тема этого отрывка, сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Оказывается, то, что мы без Бога живем несчастно, и, может быть, мы обеспечены, может, у нас все есть, может, мы и в жизни имеем стремления неправильные, направления жизни неправильные, стремимся, может быть, к тому, чтобы управлять больше, ну, не работать, а больше иметь подчинений, чтобы кто-то работал. И все-таки, братья и сестры, друзья дорогие, если мы останавливаемся, когда Господь Духом Святым нас обличает, когда Он вскрывает нам нашу греховную природу, нашу натуру, и когда мы прислушиваемся к мнениям людей о нас и не оправдываемся, не защищаем себя и не стараемся сделать вид непричастными ни к какому злу, а делаем выводы, и меняется наша жизнь, то Господь и нам скажет, пришло спасение дому или пришло спасение душе этой. Потому что и он сын Авраама. Всякий, который все-таки смиряется перед Богом, он сопричисляется к праведникам Ветхого Завета или причисляется к праведникам. И исполняется то слово, которое Христос и о себе сказал. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вот пока человек находится в погибельном состоянии, но пока он не видит себя погибшим, друзья, мы не принадлежим к спасенным. Бог спасает грешников. Бог спасает погибших. И поэтому Евангелие или весть о спасении, она начинается именно с того, что Бог открывает человеку его состояние. А без Бога человек находится в погибельном состоянии. И хотелось бы, братья и сестры, чтобы вот это самое главное препятствие, друзья дорогие, кто еще не познал Бога, чтобы мы со своей стороны все-таки преодолели. Чтобы с нашей стороны был поиск, и когда есть препятствие для того, чтобы осуществился этот поиск, их преодолевать нужно. И на мнение людей не надо обращать внимания. В смысле надо. Надо прислушаться к тому, что они говорят, и что нужно исправлять, то нужно исправлять. Но не ориентироваться на мнение людей, а заботиться о том, чтобы все-таки в нашей жизни, в нашем сердце мог жить Христос. Аминь.